Глава 32. 1995 год.
«Добрыня, сука, ты бессовестная! Какого хуя?»
— верещал пузатый подполковник в каске, наползающий на лоб, в бронежилете, что смотрелся на нем, как детский фартук на свинье. В грязи по колено, с раскуроченным от осколков лицом, лейтенант Добрыня, безвозвратно потерявший половину роты, глядел на офицера, которого у передка видел впервые.
«Кто ты вообще такой?» Ни погонов, ни шевронов. Человек перед ним явно опасался снайперов,
при этом являясь для них в прямом и переносном смысле жирной мишенью.
«Чё глаза выпучил, ублюдок? Я спросил, кто дал приказ?»
Раскидывая слюни во все стороны, верещал старший офицер. В голове Добрыни еще шумело от последнего прилета, подташнивало. Будучи контуженным, он переспрашивает.
«То? Что? Какой приказ?» «А пленник, как сокин ты сын, кто тебе позволил казнить?»
Вытащил ПМ из кобуры старший офицер.
«Негры из наемников, а у меня полроты двухсотыми!»
Мизинцем пытаясь прочистить ухо, игнорируя оружие, выковыривая серую грязь и кровь, кричит, не слыша себя, Добрыня.
«Да мне насрать!»
Восприняв это как наезд и оскорбление, орет в ответ пузатый подполковник.
«Они должны были перейти в наши руки вместе с Ич!» «А, чего?»
кричит Добрыня.
«Там снайпер и пулеметный расчет. Они сначала моих положили в спину, потом огребли, а затем, когда патроны кончились, резко сдаться решили. Я выходил на связь, пытался узнать, что делать», — соврал Добрыня. «Тогда-то и проблемы с рацией начались. Не слышно было, товарищ, кто вы там?» — говорит разведчик. «Сокин ты сын! Ты у меня под трибунал пойдешь, кровью харкать будешь! Да я тебя!»
Офицер наводит пистолет на Добрыню. Раздается выстрел. Выстрел, которого никогда не было. Сейчас. Сон дурной, полный предрассудков, приукрашиваний, родившихся в ходе долгих личностных обид. Он напомнил Добрыне обо всем, включая то, что следовало забыть давным-давно.
«Не лезь, я все. Брат, он меня убил. Я медик, я знаю, это конец».
Голос лучшего друга. Его последние слова. Лишь они остались неизменными в воспоминаниях старика. Тогда, в том бою, он потерял подчиненного, брата. Не по крови, а по духу. Проснувшись среди ночи в холодном поту, сердцебиением словно после броска на 10 в полной выкладке, дед, предпочитавший ночевать на природе, просто лежал и смотрел на звездное лунное небо. Глаза его полнились яростью, ужасом пережитого, страхом смерти, исходившим от простого, элементарного сна. Смерть всегда ходила с ним рядом, бродила вокруг, присматривалась, и вот протянула к нему руку, предложила силу, позволяющую крепнуть самому, отнимая жизни у других. С каждой новой победой, убитым на охоте животным, отлично знавший и понимавший свое тело старик ощущал сдвиги, изменения, а с ними осознавал, как возвращается к нему память. Глядя в звездное небо, Добрыня вспомнил, как много лет назад проснулся в момент, когда его часовому резали глотку. Идиот уснул на посту. Тогда-то еще молодой разведчик впервые взглянул смерти в глаза. Его первый бой оказался не стрелковым, а рукопашным. Добрыня помнил, как проигрывал схватку с бородатым горцем. Он помнил его тяжелые удары, как лезвие мерцало у него перед глазами. Он запомнил тот бой на всю жизнь. Ведь его спасли не навыки, а удача. Брат по оружию и очередь мелких свинцовых ублюдков, прошивших голову и шею черного Бармалея. Ни русский, ни чечен. Просто наемник, искатель денег и личностных благ. Таким стал его первый враг. Противник, что после очереди в голову еще был жив, тяжело дышал, хрипел, истекая кровью. То был отряд неизвестных, зашедших на их позиции с чьей-то подачки, подкупа, предательства. Ту ночь они все должны были полечь. И лишь чудо, самоотверженность и самопожертвование рядовых в карауле позволили парням увидеть новый день. Время прошло, сменилось столетие, а за ним и тысячелетие. Многие забыли о подвигах неизвестных солдат. Забыли, что было, как убивали и умирали другие. Простым людям, стоящим в очередях магазинов и отдыхающим в кафе, вообще не было дела до старика, ветерана. Они не знали всего этого. Их умы и головы заполняли совершенно другие мысли о собственном быте. В то время как вернувшиеся с войны, еще живые солдаты завидовали и ненавидели, осуждали и разочаровывались в обществе, обстановке, творящейся вокруг. Там, каждый день рискуя собой, они были кем-то, что-то из себя значили. Но дома, в миру, многие так и не смогли найти прежнее довоенное «я».
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
раз за разом просыпаясь, глядя в чужое небо, повторял слух Добрыня. Будучи молодым контрактником, он уходил на свою первую войну, выжил, вернулся героем и в звании. Но при этом он вернулся другим. Молодой контрактник погиб, исполняя долг. За место него в расположение пришел ветеран и убийца, что из прошлого сохранил лишь имя – Добрыня. Прошло 2 суток с момента, когда кошки майора пленили 20 зубастых из иноземного племени. Рогатые девочки вблизи оказались не такими уж и страшными. Единственные, кто отталкивали внешне, так это свинодевки со своими приподнятыми широкими носиками и большими, выступающими из нижней челюсти клыками. Выглядели они, мягко говоря, не очень. От начальства своего Олай Давай и ее сестер дед получил приказ избавиться от пленниц, казнить. Приказ пришелся не по вкусу старику. Пленницам можно найти огромное количество задач, где их жизнь принесла бы больше пользы, чем смерть. Добрыня хотел все сделать по-своему. Да только в последнее время он и так слишком сильно давил на местного вождя. Почти все его действия шли вразрез с мыслями и идеями Олай. Хоть результат налицо. Добрыня опасался скрытых действий, держащейся за власть старухи. Потому в этот раз противиться не стал. Начал обдумывать, сколько уровней получит за убийство. Как вдруг, как всегда, в самый неподходящий момент внезапно появился он. Алексей Хуетворец. Добрыне местами нравился этот добрый, незамысловатый парень. Он был в восторге от его простоты и того, что к своим годам мальчишка не спился, не сторчался или не превратился в компьютерного задрота. Алексей в том виде, в котором он сейчас существовал, устраивал старика. Хоть в мальчике изо дня в день появлялось все больше пунктов, которые начинали раздражать.
«А Ктулх становится слишком опасен», —
обращаясь к старику, говорит одна из верных ему возрастных женщин Кетти. Она была одной из немногих, кто влюбилась в Добрыню не за то, что у него член, а за силу, опыт, коварство и жестокость. Она боготворила старика. Тот, в свою очередь, использовал ее в качестве мелкого офицера на побегушках.
«Загоним Ктулха в ловушку, развеем легенду, заставим его работать каждый день и восхвалять вас»,
говорит уродливая, страшная, как ночной кошмар, женщина-воительница.
«Будь парень во власти ее семьи, то наверняка покончил бы с собой. Эта стерва слишком глупа и опасна для всех»,
думает про себя Добрыня.
«А Ктулх есть не что иное, как колонна, несущая стену, на которой мы строим будущее», — говорит дед. «Сейчас он умело и легко обрастает уважением и вниманием, старательно концентрируя внимание масс на себе, укрепляя положение Кэти в обществе. Навредить ему все равно, что выстрелить себе в ногу. Пусть живет, ясно?»
«Колонн должно быть много, а не одна, иначе есть риск»,
продолжила гнуть свою линию женщина. Лицо и тело ее исписывали множество шрамов, включая несколько больших и длинных в области спины. Ее не раз предавали. К тому же однажды из ревности к матери старшая сестра попыталась ее убить. Зная истории жизни своих верных кошек и понимая нравы и интересы подопечных, Добрыня старательно использовал их в личных интересах и делах. Он заботился о своих солдатах, старательно выстраивал дисциплину. Потому любое оспаривание его приказов строго наказывалось.
«Леху не трогать!»
— рыкнул недовольный дед, и подчиненная тут же склонила голову.
«Он полезен, по крайней мере до тех пор, пока не станет пятой колонной. Так, и теперь пленницы. Их действительно приказали зарезать?»
«Да», — склонила голову кошка. «Их тела хотят использовать для устрашения захватчиков».
«Что за расточительство?»
— недовольно бормочет дед.
«Как по мне, это перебор, глупая растрата ценных пленников. Но если Олай приказала, то ладно. Даже из их смерти я смогу извлечь очень много пользы».
«Не смейте казнить пленных!» Спотыкаясь о корни и едва не разбив лицо пару раз, я бежал изо всех сил. «Олай, гребаная старая ведьма, что совсем тронулась. Убить всех пленниц? Идиотка! Она не только не напугает, но и наоборот замотивирует нашего врага. Видя в наших Кетти силы тьмы, враг, рискуя попасть в окружение, будет драться со стервенением и яростью загнанного в угол зверя. Мы не можем этого допустить. не должны превращаться в демонов, убийц пленников. Именно поэтому, едва услышав о приказе Улай от одной из своих поклонниц, я тут же поднял всех приближенных к себе на ноги. Подрядились и некоторые волейболистки, с ними несколько кошек. Мой маленький бунт — требования, а с ними и угрозы в адрес старейшины сработали. Старуха выслушала меня, не без злобы накричала, назвав капризным мальчишкой, а после все же дала заднюю, после чего мне с отрядом кошек-воительниц таки позволили отправиться к Добрыне. Наконец-то за долгое время я покидал селение. Делал это с целой армией, которую старуха подрядила для моей защиты. «Добрыня, не смей!» Увидев в центре отряда у лежака из листьев старика с большой саблей в руках, я закричал, как истеричка. Старик, убрав клинок в ножны, поглядел на меня с надменностью и вызовом.
«Леш, это приказ старосты. Уж прости, я ведь солдат».
Пленницы, те, что были связаны по рукам и ногам, услышав нас, задергались. Послышалось мычание. Кто-то даже заплакал. Они, лежа на земле, пытаются встать на колени и начинают скулить. Эти девушки совсем не отличаются от тех же Кетти. Их полностью раздели, оставили голышом лежать на земле. Боже, что за безумие! Глядя на них, понимаю. Вся разница — это в глазах, носах, да отсутствии хвостов. У них просто их нет.
Ула изменила приказ.
Вернув взгляд с пленниц на старика, крикнул я. «Под мою ответственность их пощадили. Дали мне возможность использовать их для получения пользы Кетти».
«Хо!»
Дед присвистнул, скрестил руки на пузе. Как-то странно и задумчиво поглядел на меня, а после спросил.
«Это правда?»
Кошки, сопровождавшие нас, подтвердили мои слова. «Черт, неужели он самолично собирался их всех убить?»
«Столь ужасно и бесчеловечно подняв свой личный уровень? Это же зверство, дикость, варварство!»
«Батя, что с тобой? Когда ты стал таким жестоким?»
Я глядел на него, пытался разглядеть в знакомом мне человеке того, кто вот так легко мог сотворить настоящее зверство.
«О, слава богу, хоть тебе удалось ее вразумить!»
Внезапно, шокировав меня своими словами и улыбкой, говорит Добрыня.
«Хорошо, ты успел как раз вовремя. Пойдем, познакомлю спасителя со спасенными».
«Я ошибся? Добрыня, он что, не собирался их убивать?» Сердце бешено колотилось. Мозг не успел охладиться после пережитых волнений. «Пиздец, Леха, ну ты и понапридумывал себе всякого. Конечно же, Добрыня не стал бы их убивать. Наверняка имел какой-то свой собственный план. Боже, ну я и дебил. Батя, напугал же ты меня, засранец!»
«Ну, пойдем, только спасителем меня не называй»,
ответил на улыбку старика своей искренней улыбкой.
«В итоге ты крут, бать. Лихо ты все это провернул. Придумал, прям гений».
Дед смеется. Вновь как-то странно смотрит на меня, на кошек и пленниц.
«Так, рогатые и клыкастые, слушайте сюда»,
рявкнул старик.
«Это Актулх Кацепт Кауталь, тот, кто сумел добиться для вас милости. Этот мужчина — единственное, что защитило вас сегодня от смерти. Ведь изначально было приказано вас всех перерезать, тела изуродовать, а после выставить в качестве устрашения для ваших сородичей».
В глазах пленниц вспыхнул ужас. Кто-то, слезно мыча, стал биться головой о пол, кто-то пополз к моим ногам и был отброшен кошками назад.
«Теперь вы, пришедшие грабить, убивать, насиловать, будете отрабатывать свои грехи под руководством Актулх Кацепт Кауталь. Теперь он ваш вождь, ваш надсмотрщик и бог!»
Продолжает с воинственностью и пылом кричать на баб Добрыня.
«Если кто-то посмеет навредить ему, вас всех убьют! Если хоть одна попытается сбежать, вас всех убьют! Посмеете бунтовать, нападать на Кетти, вас всех убьют! Единственный шанс для вас вернуться обратно в свой лагерь, а затем и в страну, это исполнять все приказы Актулх Кацепт Кауталь. И тогда, клянусь своим именем и именем моего сына Актулх, вы останетесь живы, обретете свободу».
Повернувшись ко мне, Добрыня, коварно скаля зубы, говорит тихо.
«Лейтенант Алексей, принимаю пополнение».
Стукнув меня по плечу, дед проходит дальше, хватает какую-то старую кошку за хвост и тянет за собой в кусты. Кажется, Добрыня только что был в восторге. Словно сделал или сказал то, о чем очень давно мечтал. Пополнение, значит. И я вновь гляжу на этих зверодевочек и женщин. Одни плечистые, с рельефными мышцами, другие менее накачанные, даже местами с животиками, и все абсолютно голые, либо же в листьях, коими перекрыты их раны. Сначала я отвечал за наших женщин, оказавшихся в положении пленниц. Теперь вот появились реальные пленницы из числа солдат и наемников. Блять, рыжие блондинки, каштанки и брюнетки с кудряшками и коротко стриженные. Смотрю на них и думаю, а что дальше? Куда их девать? Как коммуницировать? Они вообще наш язык понимают? Наверное, понимают, дед ведь?
А, ладно, сейчас узнаем.
Выньте вон той кляп изо рта, велел я, найдя женщину постарше с выбритым левым виском и сильным телом. Как только ее ставят передо мной на колени и вынимают кляп, она тут же падает головой мне в ноги, целуя кроссовки. Ее действие сильно напугало меня, и я дернулся назад, сделав пару шагов в сторону. Совсем ебнутая.
«Спасибо! Спасибо вам! Уактул Кацп... Утль... Тут!»
Перепутав название, залепетала воительница, тут же получив от Кэти пощечину, сильную, порезавшую ей щеку когтями.
«Актул Кацепка Утль!» — рявкнула Кэти. «Запомни, и не смей поганить его ноги своими грязными слюнями!»
«Простите, я просто хотела поблагодарить, сказать спасибо! Прошу, не гневитесь, Актулх!»
Продолжает извиняться и кланяться пленная. «Все хорошо», — успокаивающим тоном говорю я. «А ты не смей бить их без моего приказа!» Рыкнул я на кошку, и та также склонила голову. «Среди вас остались лидеры, те, кто руководил отрядом до нападения. Говори честно, без страха, они не пострадают. И более того, как и ранее, получат возможность занимать свои руководящие должности в вашем будущем лагере».
«Задача, за которой нас застали в момент выполнения приказа, не требовала наличия в наших рядах крупных чинов. Из выживших боевым званием владею лишь я, Арна Дис, дочь купчихи Аноры Дис, второй десятник третьей сотни первой штурмовой морской тысячи».
«Интересное звание. Еще и какая-то, видимо, аристократка, раз упомянута мать. Может, получится даже выкуп запросить?» «Так, стоп, она сказала, что десятник? А здесь их человек за 20. Может, остальные десятники тоже тут? И их тоже получится продать?» «Где остальные десятники?» — спрашиваю я.
«Погибли. Для десятника плен — это позор. Я бы тоже дралась до смерти, но...»
Девушка умолкла, склонив и чуть повернув голову, показала свой затылок. Ее вырубили во время боя и уже после пленили. «Хорошо, что ты осталась жива». Играя на публику, строя себя добряка, подхожу ближе, достаю оторванный кусочек старой майки и утираю кровь со щеки. «Жизнь бесценна, а вы слишком молодые и красивы, чтобы умирать за своих господ. Золото или то, что вам там пообещали?» Говоря это, я глядел в ее женские, полное непонимание глаза. Сейчас она, даже если бы и хотела оспорить мои слова, не могла этого сделать. Спорить со мной и с моим проявлением заботы — это то же, что досрочно отправиться в царство мертвых.
«Вы так добры!»
Виновато опустив золотые глаза с черным минусом посередине зрачка, говорит десятница. «Да, я добр», — убрав платок, говорю я и, подняв взгляд, придаю ему суровость. «Вы прибыли убивать, грабить и насиловать таких, как я. Лучшим решением для моей собственной защиты было бы приказать поступить с вами так же, как вы собирались поступить с моими Кетти, с моими сестрами. Но я так не поступлю. Потом и кровью вы отплатите за мою доброту и заботу, а после вернетесь домой, Эрнадис». Вырвав клинок из рук кошки, показушно направляя его на пленницу, та, стиснув зубы и приготовившись к смерти, отвечает.
«Я!»
«Отныне ты и твои солдаты, мои подчиненные, беспрекословно выполняете все мои указания, а после, клянусь именем Актул Кацепт Каутль, вы вернетесь домой живыми и невредимыми». Воскликнул так, чтобы каждая из пленниц слышала.
«Клянусь фамилией Дис, я не сбегу. За милость и пощаду для моих солдат отплачу верной службой, потом и кровью».
Вновь уставилась лбом в землю десятница. Хороший ответ. Она определенно мне нравится.